профессор. Первый вопрос. Любой буддист и даосист знают, что наш мир – это мир иллюзий. Угу. Они знают, а я все равно не верю. Но не понимаю, как это может быть. Может ли каббала помочь мне это понять?
В каббале во многих источниках рассказывается о восприятии реальности. Причем это описывается в источниках, которым уже несколько тысяч лет. В книге «Зор», которая была написана 2000 лет назад, и вообще 3700 лет назад, в древнейших источниках, как «Большой Мидраш» и так далее. Каббала всегда оценивала наш мир с духовной точки зрения. То есть каббалист – это человек, который поднимается в иной уровень, в другое измерение. И оттуда наблюдает уже наш мир и тот мир, который ему раскрылся, как одно единое целое. С этой точки зрения он и оценивает вообще всю обстановку. И наши с вами иллюзии. Наш мир действительно это мир иллюзий. Ну, по крайней мере, относительно каждого из живущих, существующих особей всевозможных, творений, он выглядит по-разному. Уже поэтому у нас есть иллюзия о существовании какого-то определенного нашего мира. Если бы у нас были другие органы чувств, мы бы видели бы его другим. Если бы мы видели в ультра, в инфра, в рентгеновских лучах, ощущали бы не в этом диапазоне частот тактильные ощущения, обонятельные, осязательные, слуховые, а в других диапазонах, то мир бы наш, то есть вся наша сумма восприятий была бы совершенно иной, рисовала бы нам иную картину. Мы знаем, собака воспринимает мир в пятнах запахов, а змеи воспринимают в пятнах температурных. Не видят они по-другому. Если бы мы были лишены органа зрения, который доставляет нам 90% информации, то мы бы по-другому бы приспособились к окружающему нас миру. Не видя вот этих предметов, они бы существовали благодаря тому, что у меня есть тактильное ощущение. И я бы строил бы внутри себя модель, исходя из тех ощущений, которые у меня есть. То есть, если бы мы меняли бы наши органы ощущений, 5 органов ощущений, да? Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, на другие, в других диапазонах, то, естественно, бы картина мира была бы другая. То есть, исходя из этого, мы уже понимаем, что мир – это субъективная, ощущаемая нами реальность. Реальность наша, внутри нас, которая существует. Если бы мы добавили к себе другие органы чувств, то мы бы добавили бы вообще картину неузнаваемо измененного мира. Но мы даже не представляем, чего нам не хватает. Каббалисты, они добавляют к своим 5 органам чувств, обычным, человеческим, еще дополнительный орган чувств, который называется душа. Это не просто дополнительный орган чувств, это орган чувств, который работает на принципиально иной основе. Не на поглощении, а на отдаче. То есть поглощает внешнюю информацию в соответствии с подобием того, что находится вне его, вне этого органа чувств. И тогда он ощущает истинное, неискаженное, невозмущенное собственным телом, собственными параметрами изображение внешнего мира. Этим отличается каббалистическое восприятие действительности от восприятия действительности нашей, эгоистической. Альтруистическое восприятие, оно не возмущает ту картину мира, оно его получает, ощущает, осознает, понимает таким, как он есть, безотносительно наблюдателя. И в этом самое главное преимущество каббалы. Поэтому называется каббала, наука каббала, наука о получении, наука о восприятии. Вот, овладеть такой картиной мира и, исходя из нее, уже смотреть на наши иллюзии, и вообще на то, что происходит, на все метаморфозы, которые происходят с нами. Умирает наше тело, получаем мы другое тело, в нем существуем, вне его существуем. Это может говорить человек только, который наблюдает мир объективно, действительно объективно.
Должен сказать, что вы меня не убедили. Я не понял.
О чем
почему?
Я говорю?
Нет, я не понимаю, почему в связи с тем, что вы говорите, мир становится иллюзорным.
Потому что мы воспринимаем мир в определенном виде. Животные, другие существа с органами чувств, других диапазонах ощущающие, ощущают мир по-другому. У них другая картина мира. Если бы мы изменили свои органы чувств, не только в соответствии с ними, а вообще произвольно бы как-нибудь по-другому, мы бы ощущали третью картину мира. Вопрос в чем? А есть ли вообще что-то вне нас существующее, что мы, каждый из нас, по-разному воспринимаем? Или вообще ничего этого существующего нет, а все это существует внутри нас? Мы втыкаем в человека электродики, проводим определенные сигналы по его подкорке, там, по определенным областям мозга, и рисуем в его воображении любые картины. И они настолько реальны, даже реальнее, чем то, что он воспринимает, ощущает в обычном своем состоянии. Мы во сне видим иногда такие потрясающие образы, действия, панораму событий, и только если мы просыпаемся, мы еще в шоке от того, что пережили. А может быть, мы и сейчас от того, что проснулись, несмотря на то, что нам кажется, что мы проснулись и существуем с вами сейчас, тоже находимся во сне. Только я не могу себя ущипнуть и проснуться. Понимаете? То есть, где доказательство того, что мы находимся в реальном каком-то объеме событий, жизни? Что эта жизнь реальная, а не тот же сон? Или не навязанная нам с помощью каких-то невидимых электродов картина? Откуда же мы можем это все точно знать?
Но предпосылка того, что это возможно нереально, что это возможно иллюзорно, она же только предпосылка, а не факт.
Нет.
Я вижу стакан, Миша видит стакан, и вы видите стакан, я вижу, как вы его берете.
Да.
Для меня это реальность.
То есть реальность – это любое состояние, которое в данный момент мною переживаемое. Даже во сне. Это реальность.
Так.
Если я нахожусь во сне, но переживаю все состояния, которые во мне там возбуждаются внутри, то это реальность. Да или нет?
Конечно.
Конечно, реальность. Я же в том состоянии нахожусь, относительно меня оно реально. Проснулся, у меня другое состояние реальное. Так вот, каббалисты говорят, когда мы выходим из этого мира в следующий мир, в духовный, мы видим, что мы в этом мире были как во сне.
Почему?
Потому что меняем реальность.
Но каждый раз она... много других реальностей.
Конечно, но каждый раз относительно нас она реальная. Конечно, относительно наблюдателя, так мы и измеряем. Точно по Эйнштейну.
Все относительно. Допустим, существует гипнотизер, который меня загипнотизировал, и я сейчас вижу картинку того, что я, допустим, в джунглях, ну а что? Все вокруг меня видят, что мы находимся в этой студии.
Если они так наблюдают, для меня это из другого измерения, из другого мира. Поэтому и каббалисты так наблюдают из другого мира наше состояние. Говорят, вы все спите. Вам кажется, что вы находитесь в реальном мире, на самом деле вы во сне. Но они это могут сказать, потому что наблюдают со стороны наш гипноз.
То есть я нахожусь в...
Сейчас мы с вами находимся во сне.
В собственных каких-то ощущениях, которые создают мне реальность.
Конечно, это...
Таким образом люди... получается, что у Миши другая реальность?
Нет, у нас общие есть с вами совместные ощущения. Мы все друг друга представляем так, нормально вокруг нас существующими, живущими, развивающимися. Все, что вот включается в область нашего мира, это все воспринимается, это все всего лишь отображение в нашем сознании. Есть ли это на самом деле, относительно кого это есть или нет, это надо все обговорить, исследовать. Если это относительно человека, то мы говорим «да». Относительно наблюдателя, он наблюдает эту реальность. Он выйдет из этих координат, он будет наблюдать иную реальность. Есть множество, может быть, вселенных, множество измерений, в которых мы существуем в различных состояниях. Там, может быть, есть время, нету времени, оно выше времени. То есть вне времени иные состояния, вне движения, там есть иные совершенно параметры существования. Ни время, ни место, ни перемещение, ни верх, ни низ, ни вот эти вот все объемы, параметры наших, определяющих наше состояние, наше «я», наше существование. Там может быть совершенно все иное, но мы об этом не знаем. Но каббалисты говорят об этом, потому что они явно постигают при этой жизни иное измерение, описывают его, говорят, что именно в это иное измерение мы должны прийти. Для нас уготовлено совершенно иное существование, как бы совсем на другой звезде, ну, проще говоря, допустим. И мы должны вот к этому существованию дойти.
Так то существование не иллюзорное?
Оно относительно нас. Сегодня иллюзорное, вы в это не верите.
Нет.
А они пришли к тому состоянию, к тому существованию, и относительно своего настоящего состояния говорят о том, что наше абсолютно иллюзорно, как сон. Дают такой пример, как сон относительно сегодняшнего нашего состояния.
Ты понял?
А есть еще какие-то состояния, кроме тех, которые постигают каббалисты?
Кроме тех, которые они постигают, они не могут нам ничего сказать иного. Ведь, опять-таки, человек постигает только из себя, из своих инструментов познания, из своих ощущений. У него, если будут появиться, может быть, какие-то еще иные ощущения, то тогда он нам об этом может рассказать. А если нет, то нет. Причем каббалисты, когда это постигают, они постигают это абсолютно четко, научно, с графиками, с формулами, со всякими измерениями, передают это друг другу, так, чтобы остальные могли бы проделать те же самые движения в этот иной мир, наблюдать из него, описывать свои картины, совпадения между их исследованиями. То есть это как в науке в обычной нашего мира существуют и между ними вот такие взаимоотношения исследования. Но то, что они наблюдают, это тоже сугубо, субъективно относительно них. И они об этом предупреждают. И так же, как науки нашего мира, исследующие нашу иллюзию или действительность, или иллюзорную действительность, неважно как, так и каббала, она исследует то измерение, также относительно наблюдателя. И никак иначе. И она об этом предупреждает. И поэтому говорится, нет у человека более того, чем он постигает внутри своих келим, внутри своих инструментов. Это звучит это «Энли Даян, Эли Маша Эйнаф Роуд». Нет у судьи ничего большего, чем его глаза. Как самое сильное, самое достоверное постижение.
Но общая для всех каббалистов та реальность, которую они постигают?
Да,
или у каждого своя?
Нет, она общая. Так как в нашем мире существует у нас общность впечатлений, хотя каждый переживает его несколько по-своему, но общность существует, так и у каббалистов.
Вот получается так, что и буддисты, как тут в вопросе написано, и буддисты, и даосисты, и вообще все восточные учения, утверждающие, что наш мир иллюзорный, они совпадают с мнением каббалистов. Здесь общая платформа. Но при этом точка, с которой они считают этот мир иллюзорным, вполне может не совпадать с тем, как видят этот мир и ощущают каббалисты.
Нет, то есть о нашем мире, даже и у науки сегодня уже начинает быть представление очень четкое, что он иллюзорный. Что значит иллюзорный? А только зависящий от наших органов чувств и от того, в каком диапазоне, каким образом они работают. Поэтому называется иллюзия. То есть это не иллюзия, это картина абсолютно субъективная, которую я рисую себе сам. Были бы у меня другие глаза, другие уши, другие тактильные ощущения и так далее, я бы ощущал бы картину другую, иную. То, что сегодня было бы, то, что сегодня передо мной выглядит как твердое, могло бы выглядеть газообразным. Если бы я видел бы и относился бы к нашему миру, как какие-то нейтрино, всякие частицы другие, которые проникают свободно везде. Если бы у меня были такие ощущения, как, чтобы я проникал бы, видел бы, ощущал бы, проходил бы как бы сквозь эту материю. Тогда бы, естественно, что я бы ощущал бы его по-другому, весь этот мир.
То есть я бы просто не видел стола?
Он бы для меня был бы сквозным, конечно. А почему нет? Вот в моих ощущениях сегодня вот эта комбинация каких-то там элементов, она представляет собой такой материал, твердый. А на самом деле есть такие явления в нашем мире, для которых эта твердость не проблема, и они не ощущают это вообще как препятствие. Я ощущаю препятствие, да, на своем давлении,
ну да,
при давлении. Это называется тактильное ощущение, да? Давит мне обратно, и поэтому я воспроизвожу из этого давления, из реакции, воспроизвожу этот объект в своих ощущениях. Кто он, что он, как он.
Я стал, кажется, понимать. Вы говорите о том, что субъективность моего восприятия зависит от того, что это я получил вот эту информацию.
Конечно.
Да? То есть Миша мог бы ее получить иначе.
Нет, и Миша получил бы так же, потому что точно у нас существует общность ощущений. Мы построены одинаково.
Тогда наши органы чувств... объективно это?
Почему объективно?
Потому относительно что человек... я, он и еще 100 человек.
Относительно человека в нашем мире. Этот мир имеет вот, так, вот такое выражение внутри человека. А снаружи существует ли он, этот мир, я сказать не могу. Я улавливаю какие-то звуки, какие-то образы, они рисуются внутри меня. Они не рисуются снаружи. Я, допустим, вижу вот этот стол и стакан, он на самом деле вне меня существует, я не знаю и не могу этого сказать. Я только могу сказать, во мне рисуются образы, которые представляются мне находящимися снаружи. Вот этот стакан, имеет ли он такую форму вне моих чувств? Как мы уже говорили, если бы у меня были другие чувства, он бы выглядел по-другому.
Да.
Значит, нет, он такой формы не имеет. Он мне таким рисуется. А какой на самом деле? А я сказать не могу, какой на самом деле. Только относительно воспринимающего, только относительно наблюдателя. Есть в постижении действительности четыре подхода. Подход ньютоновский, который говорит о том, что мир такой он вне нас, каким он ощущается в нас. Есть подход, который уже развил Хью Эверетт, и до него там, когда говорится о том, что мир, он... такой, каким он представляется нам, в зависимости от того, какие мы в него вносим наши собственные возмущения. То есть мир является нечто средним между наблюдателем и той картиной, которую он наблюдает. То есть я нахожусь в каком-то контакте с миром, и наши общие какие-то свойства, наши общие... какие-то соприкосновения с ним рисуют мне картину. То есть я все-таки получаю от мира картину в зависимости от своих свойств. Почему это так? Потому что мы просто даже в нашем повседневном мире так обращаем внимание. Вдруг я обращаю внимание на какие-то явления, на какие-то нет. Вдруг воспринимаю что-то, вдруг это уплывает из моего сознания. То есть существуют вещи, но я на них не обращаю внимания или обращаю внимание. То есть я нахожусь в каком-то контакте с объектами, большим или меньшим, в зависимости от этого они во мне вырисовываются. То есть не вся картина мира, которая существует вокруг меня, мною воспринимается. Возможно, здесь есть еще объекты, я их не воспринимаю. И есть следующее, уже близкое к Кабале, существует и между ними много всевозможных теорий. Это о том, что мы вообще, Кабала говорит о том, что мы вообще не воспринимаем все, что находится вне нас. Не воспринимаем. Мы воспринимаем все, что создается внутри нас. То есть, вы можете сказать так. Вне нас находится какой-то источник. Вот смотрите. Услышали звук. То есть, произведен какое-то действие произведено. Оно издало какую-то волну. Эта волна дошла до вашего уха, ударила, значит, в барабанную перепонку, прошла все системы, электрические там, и химические, отобразилась в вашем мозгу, который сопоставил это с тем, что он запоминает и знает, что это такое, обнаружил это как звук и обо всем этом сообщил вам. Теперь, что общего есть между тем, что вы ощутили внутри себя, и этим звуком, который снаружи? Произошли всевозможные реакции, механическое давление от этой волны, затем электрическое явление, потом химические всевозможные явления, сопоставление с разными вашими воспоминаниями, запоминаниями и так далее. Что это имеет общего с тем, что произошло снаружи? Очень-очень мало. Поэтому говорится о том, что есть общность между наблюдателем и каким-то внешним явлением. А Каббала говорит о том, что и вообще нету этой общности никакой, и никаких внешних явлений. Все находится у человека внутри. А снаружи нас нет ничего. Есть постоянная сила, внутри которой мы находимся. И относительно этой постоянной силы, константы абсолютной, внутри нас происходят всевозможные явления, внутренние. И они относительно этой постоянной силы, по совместимости с ней, рисуют нам всевозможные ощущения. То есть, я воспринимаю и ощущаю только свое внутреннее изменение, свое внутреннее развитие относительно вот этой постоянной внешней силы. И вот эта картина моих внутренних изменений, она и рисуется мне в виде картины мира. Так говорит Каббала, и притом описывает это очень серьезно, научно-математически, физически, там, с графиками, со всеми делами, приглашая вас вступить в эту реальность. И на самом деле, когда начинаешь этим заниматься и исследовать, и входить в эти состояния, то ты видишь, что это на самом деле так. И наука к этому постепенно подходит. Когда-то надеялись только на Ньютона, затем Эйнштейн, Хьюверет, а сегодня уже подходят и более-менее начинают соглашаться или прислушиваться, по крайней мере, к тому, что говорит Каббала. То, что говорилось вообще много тысяч лет назад.
Получается, что человек на протяжении всей своей жизни, в результате, думая, что изучает все то, что находится вне него, на самом деле изучает
абсолютно
самого себя?
Абсолютно точно, да. Мы изучаем только себя. Вообще, все это является только актом самопознания.
А зачем человеку познавать вот эту реальность, которая вне него находится? Что это ему дает? Получит его как-то жизнь или...
Мы должны, желаем или не желаем, мы подталкиваемые к входу в эту новую реальность. Мы должны в нее войти. Мы должны себя в ней ощутить. Мы должны в ней существовать, потому что существование в этой высшей внешней реальности, оно вечное и совершенное. К этому природа подталкивает человека. Это не зависит, желаем мы или нет. Мы так устроены изначально, что мы должны пройти вот это постепенное наше совершенствование, прийти к ощущению вот этой внешней реальности и войти в нее и существовать. Настолько, что пропадает полное вот это ощущение нашего мира, контакта в нем. И вся та картина, которая есть сейчас, она постепенно просто поднимается, как бы преобразуется в образы и силы той более внешней реальности, более высшей реальности.
Да, у нас тут есть еще несколько вопросов, несколько десятков. Вот такой вопрос, я думаю, что вы уже частично на него ответили. Саша из Берлина задает. Однажды основателю даосизма Лао Цзы приснился сон, что он бабочка. Когда он проснулся, то потратил много времени на обдумывание того, кто же он на самом деле. Бабочка, которой снится, что она Лао Цзы, или Лао Цзы, которому снится, что он бабочка.
Да.
Что подскажет ему Каббала?
Так вот этот вопрос. Ах, Каббала ему подскажет, он выйдет еще в следующую реальность. Он находился в жизни, якобы, то, что мы называем жизнью, и во сне. И не может разделить одного от другого. Такие яркие впечатления. Кстати говоря, во сне могут быть более яркие впечатления, чем в жизни. Так ведь? Или наоборот. Так что это ни о чем не говорит. Мы как бы контролируем себя, когда мы входим в сон. И выходим из него. Так у нас поэтому есть деление такое, что вот это сон, а это жизнь. Но, в принципе, и те, и другие, и то, и другое состояние, оно иллюзорны. Каббала бы показала ему, Лао Цзы, о том, что есть иное состояние, в котором не существует ни сна, ни бодрствования. Состояние, в котором существует абсолютно полный, совершенный, непрерывный поток информации, называемый вечной, совершенной жизнью, существованием. Это не жизнь в нашем понимании. И из которой, глядя на наше сегодняшнее состояние, представляется человек, неживая растительная животная природа, нашего мира, нашей Вселенной, не более чем действительно иллюзия, сгустки энергии. Не более того. Так что и сон, и бодрствование ему бы показались как просто иллюзия относительно того, кто в ней находится.
И можно находиться одновременно в двух мирах, и в этом мире, и сразу в том мире.
Каббалист, который постигает высший мир, пока он не закончит полное вхождение в этот высший мир, в эту следующую, что ли, в это следующее измерение, у него остается в той мере ощущение нашего мира. Как только он полностью вошел в высшую реальность, у него ощущение этого мира, оно остается только потому, что он должен иметь контакт с другими. Но, в принципе, возвращаться еще раз в эту иллюзию у него нет никакой потребности.
Но живя здесь, он постоянно находится в том мире? Или, допустим, в этом мире я могу видеть, могу не видеть, могу слышать. Допустим, сейчас я закрою уши, я могу не слышать. Так и каббалист, находясь в этом мире с пятью органами ощущения и находясь в духовном мире, он тоже иногда выпадает оттуда или как?
Выпадает, или потому что это зависит от, как вам сказать на обычном языке, это зависит от его, это зависит, ассоциирует ли он себя своим внутренним напряжением с высшим миром. Для того, чтобы находиться в высшем измерении, для этого необходимо определенное действие со стороны человека. И вот это действие, допустим, если человек тяжело больной, если он потерял сознание, то есть у него нет возможности себя каким-то определенным образом напрячь и соотнестись к тому измерению, тогда он может из него выпадать.
Но он знает, что он выпал.
Да.
Это осознанно.
Да, да,
он
да, да,
знает, я
да,
выпал.
Да. Угу. То есть контакт с высшим миром, он уже остается в человеке на постоянно. То есть теперь только зависит, насколько он этот контакт может возобновить.
А почему выше? Почему такое слово выше?
Выше, потому что оттуда наше состояние ощущается как низшее, ограниченное, временное. Поэтому и называется выше.
Это просто термин такой.
Нет, оно превалирующее, оно действительно более совершенное. Поэтому называется выше. Так принято в нашем мире задавать так соотношение выше-ниже.
А почему духовные говорят? Духовный мир.
А духовный, потому что не имеет отношения к материальным объектам. Выше их, вне их.
А слово само духовное, откуда слово? Корень? Дух, духовный?
В каббале используется слово рух. Но вообще сила, которая управляет нашим миром, она разлагается на пять сил. Нефеш, рух, нешама, хая и хида. Ну, в общем, она называется сила или свет, высший свет. Не свет нашего мира, а свет высшего мира, то есть совсем иные частоты, совсем иные свойства. Так вот, свет или духовность – это одно и то же.
А где интересней? То где?
Ну, как вы думаете, где может быть интересней? Хуже нашего мира нет.
Да?
Да.
А тут столько интересного.
Так и детям, еще не пусто. Так и детям кажется в детском саду. Впустили в игрушки. Нет. Хуже нашего мира на самом деле нет.
Во всех смыслах?
Абсолютно.
То есть совершенно серьезно. Любому человеку здесь хуже, чем там?
Любому человеку. Потому что в нашем мире мы существуем в постоянном бегстве от страданий. И какая-то маленькая искорка наслаждения уже воспринимается нами как счастье. И она тут же угасает, и снова мы должны быть в погоне за какими-то иллюзорными наслаждениями. И вот эта вот погоня, она называется у нас жизнью. На самом деле, это ведь беспрестанное просто движение в поиске хоть какого-то наполнения. Так что назвать его интересным и хорошим нельзя. Ну, за неимением лучшего я вас понимаю. Но советую попробовать, что значит другое, и тогда вы увидите.
Тут спрашивают в интернете, существуют ли параллельные миры? Это первая часть вопроса. А вторая направлена непосредственно вам. А были ли вы в них?
Я не знаю, что они подразумевают под параллельными мирами. Наши множественные отображения в других мирах существуют. Духовные миры, их всего 5. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адамкадмон и Олам Эйнсоф, так называемые. Параллельные миры нашему миру, но все они духовные. В нашем мире, или подобно нашей Вселенной, других вот таких вот вселенных, других таких параллельных нашему миру, таких же материальных вселенных или миров нет.
Нет?
Нет.
То есть на вопрос, который беспокоит...
Мы находимся в на самом низшем уровне, ниже этого нет. Все, что выше этого, на одну ступенечку, это уже духовные миры. И их вот такое количество. Всего там 125 ступеней, разделенных на 5 миров.
В 60-х, 70-х годах много диспутов, помните, проводили, есть ли жизнь на Марсе?
Да.
Так вы ответили, что нет?
Нет, минуточку. Марс — это не параллельная вселенная. Это не параллельный мир.
Ага, я неправильно, все.
Вопрос такой. Как и почему возникает ощущение времени?
Ощущение времени – это сугубо субъективное ощущение внутри нас. В соответствии с этим сугубо субъективным нашим таким вот ощущением, мы и видим и наблюдаем наш мир движущимся, существующим по причинно-следственным процессам, где причина всегда предшествует следствию, а следствие является, в свою очередь, может быть, причиной для последующего следствия и так далее. Вот эти вот состояния, движущиеся, проявляющиеся так перед нами в такой последовательности, и образуют в нас ощущение времени. На самом деле, даже наука, с Эйнштейна и далее сегодня уже, утверждает, что времени как такового нет. Существуют вероятности, не только вероятности, на самом деле такие возможности, когда следствие, оно определяет причину, когда оно раньше причины. И жизнь и время течет не в одном направлении, а совершенно в другом. Это так говорит даже сегодня наука. А Каббала говорит снова по-своему. Она говорит, нет вообще понятия времени. Его не существует.
Понятие или времени?
Времени самого не существует. То есть настоящий мир, духовный мир, это не мир времени, это мир категорий, сил. Но времени в нем как такового нет. Нам это невозможно представить, потому что у нас все детерминировано. Вот наш пульс, наша жизнь, все, что мы воспринимаем, оно всегда как в компьютере записывается автоматически по времени. Когда это произошло? Нажал на кнопку, самое главное, когда ты это сделал. Следующее действие, следующая кнопка записывается в его времени. Так как ты всегда получаешь сообщение, отправляешь сообщение, что бы ты ни делал, все записано по времени, по внутренним часам компьютера. Вот так у нас существует это. Но на самом деле в духовном мире этого нет. И наука постепенно к этому подбирается и соглашается, как и вообще со всем, что говорит Каббала. Удивительно, допустим, книга создания, которая написана была еще в древнем Вавилоне, вы представляете, это 4500 лет назад. Она говорит о таких новейших представлениях, мировоззрениях, к которым только сегодня наука подбирается. То, что мы с вами сейчас говорим, это оттуда.
Если я правильно вас понял, ощущение времени возникает в человеке за счет изменения состояния, возникновения новых состояний. Они как бы дают ему отчет, да. Некий внутренний отчет понимания времени.
Если бы ничего не менялось, то мы бы не ощущали время.
Вот. А в духовном, вы говорите, времени нет.
Да.
Не исходит ли из этого, я понимаю, что это может быть глупо, то, что я скажу, что в духовном существует только одно состояние?
Да. Абсолютно верно. Не может в духовном, по-настоящему в духовном, существовать много состояний, значит, они бы каким-то образом бы квалифицировались одно относительно другого, лучшее, худшее. Духовное – это абсолютное.
Но вы же сами сказали, что там существует 5 миров.
Нет, но это постепенный подъем до последнего мира. По-настоящему духовное состояние – это последний мир, в котором абсолютно аннулируется понимание времени и понимание причинно-следственности.
Процесс. Человек глупеет, что ли?
Нет, он не глупеет. Он, наоборот, становится абсолютно неограниченным по своему постижению.
А, оно исчезает за ненадобность.
Ведь что-то время – это то, что нас ограничивает. Из-за этого мы глупые. А без времени, наоборот, у нас исчезают рамки, и мы можем быть действительно самыми умными, всепостигающими. Причина следствия сжимается, соединяется в одно тело, в одно целое. Мы постигаем весь объем мироздания.
Можно сказать так, что ощущение времени изменяется в духовном от того, как я ощущаю его сейчас, до конечного состояния, когда оно, это ощущение исчезает совершенно. То есть исчезает постепенно. Значит, в духовных мирах ощущение времени какое-то все-таки тоже есть?
Оно есть в виде причины следствия. Когда причина и следствие разделяются между собой, то говорится о времени. Вот это в начале, а это следующий этап. И может быть, в нашей жизни эти два события разделены десятками лет, но поскольку между ними ничего не произошло, то они в духовном являются сопряженными, близко стоящими, следующими друг за другом. То есть духовный мир, он не построен на тик-так часов или моего пульса, моего сердца, он построен только на духовных действиях. Последовательных духовных действий она определяет в духовное время. То есть нет самого понятия времени как такового, что крутится солнце, земля, механическое время. А время, временем называется причинно-следственное развитие человека.
А где у вас в этой картине Бог? Вот мы рассказываем, там время, миры, там Бог там есть?
Бога нет. А где вы вообще видели Бога?
Приехали.
Не приехали, а все нормально. Не надо никуда приезжать, Бога нет. Есть общая сила природы, которая окружает и управляет всем. Вы можете назвать это Богом, Творцом, так как это характеризует Каббала. Творец, потому что создал вот эта сила, которая создала все остальное. Но Бога в том виде, в котором он воображается в религиях, изменяет себя относительно людей, наказывает, вознаграждает и так далее, там, относится хорошо или плохо. Такого нет. Это только выдумки человека. Это как маленький ребенок для себя выдумывает мир. Когда он переносит на высшие категории свои ощущения, свои представления о жизни. Это как древние греки. У которых боги женились, изменяли, убивали друг друга и так далее. Вообще там мифология такая богатая, красивая. Выдуманная, понятно, что выдуманная человеком. Из того, что в этом мире ему кажется. Это человеческая выдумка, домыслы о якобы существующем где-то, где-то далеко там. Думали когда-то, что в космосе, теперь в космосе уже не думают там. Где-то за какой-то галактикой. Где они воображают, это я не представляю. В каком измерении, об этом не говорится. Где? Какой же боженька? Где он сидит? Раньше думали, Земля плоская, может, он с другой стороны. Сегодня уже все круглое, то есть спрятаться негде. Как себе воображает человек? По-моему, ничего даже не воображает уже.
Это слепая природа, да? Можно так сказать?
Творец – это природа, это общий закон, неизменяемый закон природы. Закон абсолютной отдачи и любви, кстати говоря.
Чувственный? Он чувствует? Нас он чувствует?
Это мы не можем сказать. Это ты будешь, если ты говоришь о том, что он чувствует, это значит, ты воспринимаешь его, исследуешь его и переносишь на него свои чувства и говоришь, что он чувствует.
Ему можно исследовать его?
А как же? Именно это и является целью и предназначением человека. Познай Творца своего. Это заповедь.
Да, но я же буду исследовать...
Познать, то есть узнай его абсолютно, изучи его. Будь таким, как он. К этому мы должны прийти. К этой самой высшей силе природы мы должны ее адаптировать в себе. Мы должны стать ей подобны. Мы должны жить, существовать на этом уровне, на котором существует она. Но это сила, это свойство, это не объект. Объектов духовного вообще нет, так как ангелы, вы говорите, с крылышками такими или с другими. Это силы.
Ангелы.
Нематериальные, да? Ангел – это сила. Допустим, сила притяжения. Это ангел. Это ангел. Любая сила называется ангелом. Почему? Потому что она является частной из общей этой силы, называемой Творцом.
Когда у меня изменится уровень восприятия реальности, я буду выше этого мира.
Тогда вы увидите
силу. То эту силу я увижу с крылышками.
А почему крылышки рисуют? Действительно, непонятно.
Ну, дорогие мои, это уже домыслы человека. Когда надо было распространять религию, тогда вот и начали с этих крылышков херувимы там всякие.
Босх, великий художник, просто тома нарисовал грехов.
Да, нет,
и там такие просто чудища.
Если вы возьмете Библию...
И это все ангелы?
Если вы возьмете Библию, да, и все эти древние книги, то вы увидите, там это все написано, да, с крыльями. Ангелы существуют. Ну, что значит ангелы, что значит крылья? Мы говорим о духовном мире словами, словарем нашего мира. И поэтому переносим на него тот слова. Но за словами, за этими, совершенно иные объекты, совершенно иные объемы, совершенно иные действия. Вот мы как бы оставляем вместе со словами и наши овеществленные какие-то образы. Вот это и проблема. И представляем себе духовный мир в виде нашего мира. Только в нем еще что-то есть. Существует котел, в котором варятся грешники.
Да, что да, да, да.
В каком виде они варятся? Души варятся там или кто?
Не могу сказать.
Ну а кто же? Тело-то закопали в землю, оно не варится. Можете откопать и посмотреть.
Нет, не варится.
Не варится. Нет. А что же варится? Но в котле вроде, да? Что вы сунете тогда еще туда? Чем же позавтракать несчастным этим чертям, если не телом?
Когда я поднимаюсь выше этого уровня, я ведь все равно воспринимаю тот уровень как некую материю. Этот мир как материю этого мира, а тот мир, на котором я буду находиться, я не знаю какой, вот вы сказали осия, я его воспринимаю как материю мира осия.
Что значит материя мира осия?
Я не знаю.
Свойства. Кроме нашего вот этого ощущения материи, все остальное это свойства силы, ничего больше. К этому надо много привыкать, добавлять, обрабатывать информацию, постепенно в это вникать. Это непросто.
Значит, крылышек не будет.
У студентов, даже которые изучают, я помню, как мы изучали в институте теорию относительности, и у каждого, кто изучает эту теорию относительности, в связи с проблемами, которые там есть в изучении, надо все-таки адаптироваться к тому, что это вне времени, это перемещение, в общем, другие параметры, то у студентов тоже происходят какие-то такие внутренние революции. Через 7-8 месяцев обучения они вдруг начинают немножко привыкать, как-то рывком начинают адаптировать в себе этот материал, что именно здесь, как к нему надо относиться. Немножко приподнимаясь над земными рамками на уровень, на котором говорил Эйнштейн, Хьюверет и так далее. А здесь мы говорим на еще больше абстрактном уровне, далеком от нашего земного восприятия. Поэтому тоже требуется несколько месяцев хороших для того, чтобы начать мыслить в тех условиях, образах, словесных образов, о которых говорят каббалисты. Ничего не сделаешь. Требует время адаптации. Наш мозг, он способен на это, но для этого необходимо постепенное его развитие.
А каббалисты излагали свои мысли, теории, знания и так далее таким языком, который запутывал людей, нарочно, чтобы их запутать? Или есть какая-то другая тому причина? Зачем писать крылья, если крыльев нет?
А как вы можете объяснить человеку в нашем мире о том, что происходит в ином измерении, которого он не ощущает? Вот вы побывали в ином измерении, вернулись оттуда и хотите мне рассказать. Расскажите мне, я слушаю. Ну, представьте себе, неважно что. Но он, вот
попробуйте. Идея. Хорошо, тогда бы он написал.
Вы обязаны сказать человеку, ты знаешь, что я там испытал?
Вау.
Что, ва?
Да, вау.
Похоже на стакан.
Так почему так не пишут?
Похоже на стенку, похоже на дом, похоже на меня, похоже на тебя. На что-то похоже. Вот они это и сделали. Они так и написали, Миша.
Они не пишут, похоже на они, крылья, но это не
крылья.
Они
изображают тебе якобы действия, происходящие в нашем мире, подразумевают при этом действия в духовном мире, а что же им еще писать? А что они тебе пишут о том, как, что делали люди в нашем мире, рожали, дрались, там жили и так далее? Об этом они тебе пишут. Поэтому эти книги называются святыми, особенными. Книги описывают духовные состояния, но им невозможно никак это описать по-другому. Они описывают это поэтому в образах нашего мира. А ты уже, если можешь, посмотри через нашего мира наружу, вот наверх, и тогда ты увидишь, что они подразумевают. Но у них нет другой возможности тебе об этом рассказать. Есть наука Каббала, но ее может читать человек, который только входит в высший мир. Потому что там написано силы, их номера, их соответствия. Знаете, как физика. Но без всякого упоминания о материи. Только силы и их взаимодействие. Ну, ты это читаешь как определенно, так четко какую-то математику, формулы, графики взаимодействия сил между собой. Это тебе ничего не говорит. Потому что эти силы ты в себе не ощущаешь, ты их не видишь. Есть такой язык, он и называется языком Каббалы. На нем написаны каббалистические книги, но их никто не может читать. Только человек, который уже находится на этом уровне. Тогда, читая, он сразу же видит эту картину, воспроизводит ее. Для него книга как инструкция по нахождению в каком-то месте. Он видит и четко сразу же производит. А если человек в этом мире, в духовном, не находится, то для него описание духовного мира может быть только вот через такие земные образы. Поэтому и получилась вся эта Библия и все остальные книги, якобы рассказывающие о нашей земной жизни. И вот ангел прилетел к Аврааму там и начал с ним разговаривать, и еще там что-то произошло.
Этого не было.
А иначе не расскажешь, что это за сила в духовном мире, называемая Авраам, и какой ангел, и какая сила вообще сейчас действует на эту силу, и что между ними происходит. Говорится только о духовных категориях.
Но ведь Авраам был же в нашем мире.
Это не важно, что он был в нашем мире. Но Каббала не говорит об истории. Какое нам дело об этом бедуине, который там где-то пасся?
А к нему ангел прилетал? К тому, который был в этом мире?
Нет.
А почему тогда он похоронен там, как самый великий, как самый праведный?
Да ангел-то не в этот мир к нему прилетал. Ангел прилетал, что называется, воздействовал на духовного Авраама, а не на того, который в палатке жил, не к его телу. Влетел в палатку, понимаешь ли, и над ним, так сказать, крутится. Да? Вот так, как и нарисовали вам эти картины.
Да.
Средневековые.
Детская Библия очень симпатична. Да. Красиво художники нарисовали. Тогда получается, что...
Представляете, что вы даете детям? Как вы их путаете на всю жизнь? Вот они остаются из поколения в поколение вот такими запутанными.
Меня тоже путали. Ну,
я понимаю.
Путали, я
ну,
путаю.
Ну, да. Все
справедливо.
Почему же нет?
Получается, после того, как вы сказали, что эти книги святые, что в них описано как бы совершенно не то, что мы читаем. Угу. То есть не было никакого освобождения, там, я не знаю, евреев из Египта, и там на горе Синай, и никто не получал
Тору. Все это было, но не об этом
говорится. То есть пятикнижие Моисея о чем-то другом?
О чем-то другом, совершенно о другом. Они говорят не о том, что происходило в нашем мире, а о том, что при этом происходило в духовном мире.
Ну, в нашем мире шел кто-то там 40
да,
лет по пустыне.
Да, конечно, но и не об этом книжка. А зачем об этом сообщать? Что в этом интересного? Другие народы пережили не такие же вещи, только и время надо было о себе написать и распространить, продать.
Ну, она неплохо разошлась.
Это точно.